Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова в этой студии. Володя, добрый вечер.
Здравствуйте.
И еще вместе с нами в этой студии Алексей Токарев, председатель оргкомитета фестиваля «Артес». Добрый вечер, Алексей.
Владимир, Алла, добрый вечер.
Мы здесь в таком составе для того, чтобы поговорить о том очень интересном деле, которое началось сегодня утром, 25 октября, в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» открылся фестиваль «Артес», очередной уже фестиваль, но в этот раз у него есть своя очень интересная такая окраска, специфическая окраска, скажем так. Молодежный фестиваль в этот раз проходит, называется он «Артес. Будущее своими руками». Вообще о том, что такое молодежь, это, знаете, иногда звучит как некая абстрактная категория, есть такое выражение «зонтичные слова», под которыми каждый понимает то, что хочется ему. И что такое работа с молодежью, это еще более такое зонтичное словосочетание. Мне бы хотелось, чтобы мы сегодня более конкретно об этих вещах поговорили, чтобы вы рассказали о том, каковы ваши исследования в этой сфере. Вы много общаетесь с разными совершенно молодежными структурами и, собственно, с теми людьми, которые эти структуры составляют. То есть с молодыми людьми, там, ну, очевидно, 16+, скажем так. Знаете, что им нужно? Знаете, чего им на самом деле не хватает? Что их радует, что их раздражает? И каков вообще их, ну, вектор поиска, скажем так? Чего бы им в этой жизни хотелось сделать? И я так понимаю, что ваш фестиваль в этот раз, он родился в результате, на основе вот этих ваших исследований, поисков и общения с этими людьми. И они ваша самая настоящая такая адресная аудитория. Это очень здорово, но мне бы хотелось, чтобы вы подробнее рассказали о том, как это все происходило. И, наверное, начнем с самого фестиваля «Артес». Вы у нас несколько раз в студии уже в рамках журнала по пятницам рассказывали, анонсировали то, что было у вас раньше. Проходило тоже и весной, и зимой, и вообще довольно часто фестиваль проходит. Почему вы этим занимаетесь? Что это такое? Кого вы там ждете?
Действительно, лучше, наверное, начать с такой, с общей темы, да, о том, что такое вообще православная выставка, хотя при этом словосочетание, наверное, у многих интеллигентных и продвинутых людей происходит такой тик, потому что, к сожалению, за 20 лет существования этого формата он крайне себя не очень хорошо зарекомендовал.
Ну, по-разному зарекомендовал, скажем так.
Да, по-разному, да. Если говорить изначально, наверное, это было действительно какое-то очень интересное событие, необычное, когда это в 90-е годы происходило, когда был запрос очень большой у общества на это. Оно действительно было таким знаковым событием, в том числе это подчеркивалось и характеризовалось огромной посещаемостью их.
Там книжки продавались, на книги был голод в то время, вообще литературы было крайне мало, поэтому те места, где можно было книги приобрести, люди туда, естественно, шли и в большом количестве там все это скупали. Книги, надо сказать, были тоже в тот момент разного качества, были выдающиеся какие-то репринтные издания дореволюционные, были... Ну, были такие, по поводу которых сейчас до сих пор пишут, что давайте мы трезво посмотрим на то, что написано в том или ином житии святого, и как-то переосмыслим, да, включим голову, переосмыслим и подумаем, как к этому сегодня относиться. То есть разные были книги.
Ну, вот несколько лет назад я, кстати, побывал на одной из православных выставок в тех же самых Сокольниках. Я, честно говоря, был, мягко говоря, удивлен, потому что я никак не мог увязать, а при чем здесь нижнее женское белье и православная выставка, и при чем здесь шубы и православная выставка. Несмотря на то, что там были иконы, и книги, вот как Алла говорит, и свечи, и стенды. Но, кстати, вот что касается информативности, скажем так, этой выставки, ну, это просто ни о чем, ни про что.
Все вот Алексею все это и досталось.
То есть это на стендах такой набор многих-многих-многих церковных лавок. И зачем я... Ну, мне было интересно, как бы, и я поехал, я думал, что я там что-то увижу такое вот прям действительно интересное, там, и вот, ну, как бы для себя там, может быть, какие-то вещи найду, которые меня интересуют. Но на самом деле это действительно просто получилось, что это вот какое-то такое, по большому счету, торговое мероприятие, а не выставка.
Да это не просто по большому счету, это действительно было обычное торговое мероприятие. В принципе, оно и сейчас есть... Связано это с тем, что занимались организацией этого всего ну, скажем так, коммерческие компании, которые преследовали соответствующий интерес. Вот. И почему появился наш фестиваль? Да, как раз-таки вот был запрос на то, чтобы не только в обществе, в церковном руководстве, на то, чтобы ну, что-то с этим сделать, потому что под словом «православное», чтобы существовало вот это вот нечто вроде рынка, но это просто не должно было быть, потому что это просто позор. Я сейчас те ярмарки продолжают существовать, и я на них не могу, мне приходится по долгу службы приходить, я на них не могу находиться больше 15 минут.
Леш, давайте лучше поговорим о фестивале «Артес». Угу. Вы переосмыслили, я так понимаю, критически этот опыт, создали нечто новое. Пытаетесь, во всяком случае, это сделать, и на самом деле, помогай Бог. Что вы делаете?
Все верно. Мы появились как раз-таки исходя из посыла что-то изменить, что-то сделать. И, естественно, первые шаги простейшие были, да, это просто навести порядок, убрать того, кто там не должен быть, правильно сегментировать, то есть чтобы это церковные стояли рядом с церковными стендами, если это есть какие-то хорошие фермерские там продукты, которые пусть стоят тоже там, но окей, отдельно. Вот, но мы пошли, естественно, дальше. И если проводится выставка, да, она должна наполняться не только торговым содержанием, но каким-то идейным. Мы стали это делать, и постепенно название выставка просто уже не вмещало все то, что мы проводили на ней. Мы стали называться фестивалем, фестиваль «Артес», который гораздо полнее отражает суть нашу. К примеру, да, вот мы берем... Если взять, к примеру, там прошедшие наши выставки, да, вот в майское, августовское, мы их посвятили отдельным странам. Чем хорош этот формат, чем хорош формат совмещения культурных программ, которых мы в изобилии стали делать, вместе с торговой частью, тем, что этот формат гораздо легче передает суть вообще целых культур. Я уже не говорю про отдельные частности какие-то. Да? Вот, например, мы представляем Грецию. Пожалуйста, тут и фудкорт греческий, да, с вкусной греческой едой. Тут и можно привезти там, я не знаю, оливки, оливковое масло, которое тоже там греки привозят. Да? Но при этом одновременно с этим проходят лекции о истории греческой культуры. Проходят музыкальные концерты, где играют там на бузуках и прочих инструментах.
И можно подойти, расспросить, рассмотреть, что это такое.
И поиграть на бузуке.
Вот это вряд ли вам. Вот. Но все равно пообщаться с реальными греками, которые к нам приезжали, если получится, конечно.
Алексей, смотрите, а вот мы привыкли, да, что фестиваль — это такое там ежегодное мероприятие. Иные фестивали проходят один раз в несколько лет. Тоже есть такие случаи. Ваш фестиваль уже проходит в этом году в четвертый раз. Как так?
Все верно. Мы специально сделали такой формат для того, чтобы, как это сказать, держать аудиторию в тонусе. Потому что если фестиваль пройдет один раз в год, ну, как обычно это бывает, вот правильно заметили, то он прошел как-то, но все остальное время о нем забыли. Да? Вот он носит обычно всегда четкую тематику. Например, там, «Вера и слово», да, который вот у него
сейчас
четкая тематика.
Сейчас проходит, кстати,
да,
говоря.
Да, у него четкая тематика, да, ну и понятно, наверное, один раз в два года формат приемлем. Мы хотим, чтобы аудитория постоянно была заинтересована. В принципе, вообще, на самом деле, у нас огромный провал с такими подобными православными мероприятиями, их мало. Вообще, на самом деле, такой фестиваль, в котором в комплексе проходит все, от каких-то торговых частей до встреч там, со священниками, даже известными людьми, ну, его просто нет. Да, мы устраиваем еще, помимо всего, там, кинопоказы, у нас театральные показы были. То есть это такой, я не знаю, как это правильно назвать, ну, комплекс, да, я даже иногда говорю, что это не православный фестиваль, а фестиваль православия, то есть это место, где в один промежуток времени собираются таланты по всем сферам. И мне кажется, это может очень ярко, в том числе, показать православную жизнь такой, какой я ее знаю.
То есть я правильно вас понимаю, что касается каких-то там торговых точек, вот фудкорт или там что-то еще, там масло, как вы сказали, это такой антураж, это просто чтобы людям было комфортнее, чтобы можно было еще, ну, как некий бонус такой, да, еще что-то домой принести. А основное содержание, оно заключается в другом, оно заключается в лекциях, встречах, беседах, каких-то там, я не знаю, круглых столах, дискуссиях и так далее.
Да, все верно. То есть торговая часть, которую вот мы, когда мы начали реформировать, мы ее оставили, но отнесли на сильно дальний план. В том числе, когда мы делаем входную группу фестиваля, мы ставим конференц-зал, где все проходит, в самом начале. Потому что даже если взять старые выставки, которые 20 лет назад были, там тоже они пытались сделать культурную программу. И,
туда просто никто не добирался.
Да, они ставили конференц-зал специально в конце, чтобы люди через все прошли. Но мне кажется, это нечестно. Да, это какая-то некая доля лукавства в этом есть. Вот. Мы ставим в самом начале, красиво делаем, украшаем входную группу, чтобы человек может просто прийти и даже не заходить в сторону торговой части.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Токарев, председатель оргкомитета фестиваля «Артес», который сейчас проходит в Сокольниках, в выставочном комплексе, наш сегодняшний гость программы «Светлый вечер». Вот скажите, пожалуйста, вы в силу своей специфики, профессиональных каких-то чаяний, вы и Алла общаетесь с молодежью, я в меньшей степени, там, скажем, только с друзьями, которые немного помоложе меня, они так и есть. Вот. Я не могу понять, а вот они реально приходят на все эти чтения, там, на все эти беседы там, с православными священниками и так далее, или есть еще какие-то манки, чем их можно привлечь на этих выставках?
Лёш, прежде чем вы начнете на Володин очень важный вопрос отвечать, можно я свою реплику вставлю? Я буквально в воскресенье была, и это уже не первый раз, когда я бываю на подобного формата каких-то событиях, была в Российской государственной библиотеке на лекции, которую организовывала платформа «Арзамас». Все, наверное, знают этот портал. Лекция, которая... Это образовательный портал, очень хороший, действительно. Адаптированный под современные формы восприятие нашего. То есть там короткие видеолекции, там 15 минут, объединенные в циклы, да. Но сейчас они начали еще и выездные такие лекции делать, то есть офлайн такие встречи. Потрясающе интересная лекция была историка Андрея Виноградова, который, кстати, уже здесь у нас бывал в этой студии, так прекрасно говорит.
Да.
Так вот, там он рассказывал лекция была об истории того, как римская цивилизация из языческой постепенно становилась христианской. В зале 500 мест. В зале нет свободных мест. В зале 500 человек народу. И причем и это еще не вся аудитория, которая там собралась. Там напротив кафе, в котором люди смотрят прямую видеотрансляцию, и еще огромное количество народа смотрит ту же самую трансляцию через YouTube у себя на компьютерах дома. Просто кому-то удобно приехать, кому-то неудобно приехать. Невероятный спрос сейчас есть. И где-то процентов на 80 это люди там, ну, я не знаю, ну, 20+, вот скажем так, да?
20+, это очень мало размытые, потому что 20+, это могут быть и люди 40, 50, 60 лет.
Там
и
разные были люди,
в принципе,
но
нечем заняться,
вокруг меня сидели какие-то там по возрасту аспиранты-студенты. Мне было безумно приятно на это на все смотреть, потому что помимо того, что это потрясающе интересная лекция, я вижу еще какой-то нереальный запрос, понимаете? Вот люди, как-то людям вообще нравится учиться.
А давайте вот,
это
кстати,
здорово.
Втроем попробуем порассуждать на тему, а почему вот такой запрос вот появляется в последнее время. Смотрите, мы видим телевизионные репортажи о том, что какие-то колоссальные очереди на выставке наших знаменитых художников, да, и маринистов, да и любых вообще, вот просто реальные очереди. Надо, по идее, надо бы заказывать в интернете на конкретное время и подходить к этому времени. Если кто-то не имеет интернета, таких немало людей, соответственно, они стоят в очереди не в очень хорошем погоду, продолжают стоять. Залы Третьяковки на Крымском валу, в историческом здании Третьяковки, других выставочных залов буквально переполнены. Что происходит? Как вы считаете? Давайте подумаем все вместе. Это голод какой-то действительно по каким-то смыслам? Люди устали от... Не знаю, какое слово подобрать. Сейчас, наверное,
От мозаичного резонанса, простите за такое выражение. Как... Ну, от мельтешения картинок, от мельтешения, я не знаю, каких-то обрывков информации, которые никак не складываются в единую картину
Спасибо,
мира.
Спасибо, Алла спасла эфир просто сейчас буквально.
Простите, я не хотела.
Я просто по поводу телевизора хотел, да, но гладких слов не нахожу. Устали от этого, от всего, а вот от вот этой такой вот массированной атаки, и люди хотят чего-то другого. Или как?
Мне кажется, что в нашем обществе, ну, понятно, что информационно переполненном, это всем понятно, есть голод не просто по информации, визуальной, либо какой-либо другой, а по смыслу. То есть людям реально не хватает смысла. То есть мы в постоянных социальных сетях, вот это вот мельтешение картинок информации пустой, который, ну, а нам приходится, да, в этом всем быть, чтобы как бы быть в тренде и на волне всех новостей, да. Но реального смысла найти практически невозможно. Поэтому вот, например, я совершенно не удивлен, что на выставку нашего известного художника стоят огромные очереди, потому что, ну, в них он есть, то есть там душа есть. А души, к сожалению, не хватает еще больше. Знаете, у меня этим летом я поехал отдыхать немножко нестандартно, как принято говорить. Я взял рюкзак и уехал в Карелию и ушел просто на...
В леса.
Да.
Клюквы красные, льдинки рассматривать все на верно, кочках
да.
болот.
Да-да-да, там гадюк, кабанов. Ого. Медведя, к сожалению, так и не встретил. Очень
хотел. Вы как Печорин с голыми руками ходили на кабана? Под дождем в одиночку?
Все верно, да. Печорин один из моих любимых персонажей в русской творчестве.
Поговорим об этом после эфира.
Да. Вот, и я попал в такую ситуацию, где у меня была палатка, было красивейшее озеро, рядом скалы, лес вокруг. Был даже телефон, но он там не ловил. И, то есть, мне никто не мог позвонить. Там вокруг людей не было никого. За 4 дня моего там пребывания я встретил 4 пары. Все.
Грибники, небось, какие?
Нет, такие же упоротые походники, как я. Вот. Соответственно, в большую часть времени я провел один, не имея возможности ни сказать, ни прочитать, ни написать, ни услышать ни одного слова. И когда ты оказываешься вот в этой тишине, ты понимаешь, в каком ужасно захламленном времени мы живем, информационно захламленном. Просто происходит перезагрузка сознания, абсолютно другие ценности всплывают в своей жизни. Да? Я, конечно, мог бы сказать красиво, что в отсутствии человеческих слов ты слышишь одно единственное слово, да, но это уже личное. Да. Вот. И возвращаясь к вашему вопросу, да, не хватает души.
Может быть, как раз вот очень красивую историю вы рассказали про ваш поход. Может быть, просто как раз тишины не хватает? Может быть...
Возможно.
Может быть, просто как-то нужно... пробовать пытаться ее услышать.
Как сейчас мы делаем.
Ну, знаете, да, сейчас закончим эфир, пойдем на набережную, и там подышим воздухом.
Тоже, да, воздухом подышишь, но тоже не тишина.
В этом смысле, Леша, вот ваши выставки, то, что вы делали, даже фестивали, все-таки, возвращаясь к этой теме, вы пытаетесь как-то смыслами наполнить это пространство, потому что тишину это вам не удастся наполнить, тем более формат фестиваля тишину не подразумевает совершенно, наоборот, это шум, скорее всего.
Все верно.
И вы после этого уходите в Карелию и там созерцаете небесную красоту. Но что касается вашей, собственно, вашей деятельности и этого фестиваля, вот смотрите, вы общались с молодыми людьми. Вы общались с совершенно разными там аудиториями, которые, я так понимаю, от, не знаю, помощи бездомным до прыжков с парашютом. Что их всех объединяет? Вы для себя как вот вообще обозначили этот фестиваль, который сейчас у вас проходит, молодежный фестиваль? Вы что там хотите вынести на авансцену? Что для вас такие какие-то, ну, рэперные точки, что ли? Не знаю.
Угу. Смотрите, мы... в принципе, когда начали реформировать выставку, мы проделали огромную работу уже на текущий момент, и мы хотим, чтобы максимальное количество слоев населения знало о том, что сейчас есть такое вообще мероприятие, что оно единственное в своем роде, вот, и оно уже не то, оно действительно интересно, оно действительно наполнено смыслом. И в том числе мы хотели показать это молодежи, поэтому мы проводили большую работу, встречались с очень широким кругом молодежных движений, как вы правильно заметили. И на самом деле я был удивлен текущей молодежью, потому что если, ну, я не знаю, я, наверное, где-то на грани, да, в 32 года, но я помню свою молодость, и в наше время
не было... Печурин сейчас заговорил, я помню свою молодость.
Юность, скажем так, да.
Юность, хорошо, да.
Я помню, что нам, в общем-то, ни до чего не было дела. То есть, ну, мы как-то жили там, что-то делали, какие-то у нас были там субкультуры свои, да, там, в которых мы варились.
Ну, это же нормально.
Это нормально, да. Но я был удивлен нынешней молодежью, у которых проходит юность. Они, вот, видимо, опять-таки, устав от информационного вот этого вот всего шума, им больше не нужно слов. Они устали от этого. Они хотят что-то делать. Вот реально хотят что-то делать.
А что, например?
Начиная от прыжков с парашютом до помощи бездомным, да, вот там кто-то хочет помогать там матерям, например, да. Например, они делают такую важную миссию, несут, да, вот сейчас в процессе формирования этого дела. Они, например, устроили такого своего рода детский сад на короткий промежуток времени. То есть молодым матерям нужно, которые сидят с детьми дома, иногда нужно на там 2 часа куда-то уйти. Да? В детский сад нужно ходить постоянно. И бывает, что дети маленькие еще для детского сада. Вот они могут у них оставить на 2 часа там ребенка, да, и уйти сделать. То есть,
хорошее дело, кстати.
Очень хорошее очень дело. Хорошее. Очень нужное дело. Вот, и, соответственно, ну, огромный, широкий, я даже не знаю, смогу ли я перечислить все, что люди сейчас делают.
Вот я знаю, что, например, у нас при храме, при Татьянинском храме, есть, не знаю, там такое количество разных направлений деятельности. Помогают старикам, которые живут в доме престарелых в каком-то, в молодом Туде, то есть туда еще доехать надо. Просто, причем действительно, так, какие-то ребята очень такие инициативные, сами собираются, организовываются, ищут машины, ищут деньги, на которые там нужно все необходимое купить. Едут сами. Их никто туда их не толкает, скажем так. Да, они просто поняли, что им это очень нужно. Там другие помогают бездомным или людям без документов, оказавшимся на короткий промежуток времени здесь, в Москве, и им просто нужно вот на короткой дистанции сейчас помочь. Третьи там, я не знаю, еще чем-то занимаются. Ну, то есть действительно вот этот запрос на реальные дела, он есть. Наверное, как, не знаю, такая теория малых дел, что ли, в практическом таком воплощении.
Да, все верно. Кстати, вот к вопросу о малых дел, да, еще поднимем его потом дальше, когда я рассказывать буду о форуме. И соответственно, однако при этом, да, при таком запросе у молодежи, как оказалось, очень часто не хватает знаний для того, чтобы вести работу, проектную работу на высоком уровне. То есть, в принципе, вот еще с 90-х, да, нулевых идет, как вы любите выражение, работа с молодежью, да, которая на уровне приходов, да, там были чаепития, какие-то встречи, экскурсии, там что-то интересное для них делали. В этом контексте опыт есть. А для того, чтобы выйти на более серьезный уровень, часто очень не хватает опыта. И мы постарались вот этот опыт молодежи передать в рамках нашего форума. То есть мы подготовили полноценную, комплексную обучающую программу с профессионалами своего дела, бизнес-тренерами, профессионалами в различных областях своих,
То есть вы будете обучать на каких-то семинарах и воркшопах, как свой проект начать с нуля, довести его до какого-то логического завершения, написать заявку на грант, подать и получить этот грант, и потом грамотно распределить эти ресурсы?
Так, все верно. Дело... То есть вот от начала, от того вообще, как, в принципе, идею придумать, как ее сформулировать, как ее правильно презентовать, как найти финансирование, как потом правильно информационно ее подсветить, и как в итоге, в принципе, в дальнейшем ее вести, масштабировать, да, как правильно работать, как наладить работу в команде.
А зачем это все им, когда существует огромное количество книжек, и не дурных книжек, не просто, ну, как бы зомби такие, да, книги, а реальные мастера и маркетинга, и все такое прочее, и политтехнологии, и ведение бизнеса, и создание бизнеса?
Ну, книжки – это, на самом деле, очень важная и весомая часть нашей жизни. Но когда в свое время, во время обучения я читал «Критику чистого разума» Канта, мне очень хотелось с ним встретиться и пообщаться.
Ну, я думаю, что у нас еще будет возможность
встретиться и пообщаться с Кантом. Можно прочитать Карамзина. Там в письмах русского путешественника есть буквально, там, не знаю, пара страниц, где он описывает свой визит к Канту. Ему тоже он начитался. «Критики чистого разума» очень захотелось пообщаться с великим философом. Так что вы думаете, он приехал в Кёнигсберг, нашел там дом Канта, постучался к нему, дверь открыл, человек в халате, оказалось, что это Кант. Да, он представился: я русский дворянин, хочу иметь беседу с господином Кантом. Ему назначили время. Он пришел, собственно, Кант с ним побеседовал и на пальцах объяснил ему, вот дальше, внимание, очень важный момент, он на пальцах объяснил, что он имел в виду в «Критике чистого разума».
И что?
И Карамзин записал это все в письмах русского путешественника, и это теперь гениальная шпаргалка для всех, кто сдает экзамен по философии. Что касается Канта, открываешь просто там, прочитываешь, там все на пальцах объяснили. Вот это феномен личного общения.
Да.
В книжке можно чего-то не понять, но если тебе на пальцах объяснили, как и что, и ты при этом 100-500 вопросов задаешь, и тебе дают на них тоже ответы, это очень здорово. И это большой бонус, конечно.
На самом деле, даже сами лекторы, когда мы им рассказывали идею, они сами загорелись. Они сказали: да-да-да, это очень нужно, мы с удовольствием выступим, с удовольствием передадим свой опыт.
Продолжим этот разговор буквально через минуту. Я напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» Алексей Токарев, председатель оргкомитета фестиваля «Артас», который сейчас проходит в Москве в конгрессно-выставочном центре «Сокольники», а здесь также Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Ну и через минуту буквально мы узнаем у Алексея подробности о том, что же можно увидеть на фестивале «Артас», проходящем сейчас, и какую полезную информацию там можно получить.
«Светлый вечер» на радио «Вера».